праздником вас, братья и сестры, с памятью преподобного Сергия игумена Радонежского и святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы с инокиней Варвары. Сегодня нам Евангелие открывает слова Христа: «Кто возлюбит сына своего или дочь больше меня, не достоин меня, говорит Христос. Кто возлюбит отца и матерь больше меня, не достоин меня, говорит Христос». И тот, кто угодит душе своей, как он думает исполнить свое на земле предназначение, совершит все творческие достижения, успехи, которые нужны, достигнет всего, что хотел своей душою, тот, оказывается, душу свою отщитит. Тот, кто обретет мир свой, а душу свою отщитит, тот зря жил, зря трудился на этом свете. Тот, кто погубит душу свою мне ради Евангелия, тот спасет ю, говорит Христос. Эти слова звучат для современных людей парадоксально. Как это недостоин Христа тот, кто больше всего на свете любит своих детей, например, или папу с мамой? А вот так. Вот мы просто забыли, что такое любить. У нас со словом «любить» связано совершенно неправильное легкомысленное поведение. А ведь любить – это исполнять волю того, кого любишь. То есть пытаться угодить тому, кого любишь. И если воля Христа говорит нам одно, а воля Отца и Матери нашей говорит нам другое, вот это как раз тот случай, который Христос сегодня и объясняет нам. Если воля отца и матери твоих, которых ты должен, безусловно, конечно же, чтить, противоречит воле Христа, то исполняется воля Христа, а волей отца и матери мы перед лицом воли Божией пренебрегаем. Точно так же, и если дети у нас просят того, чего Бог не велит. Волей детей своих мы пренебрегаем ради исполнения воли Божией. Дети могут у нас тоже много чего попросить, совершенно неспасительного в этом мире. И вот в этом случае сказано: тот, кто возлюбит сына своего или дочь больше, чем меня, то есть исполнит их волю и пренебрежет волей Христа, тот Христа недостоин. Тот, кто исполнит волю родителей своих и пренебрежет волей Христа, тот Христа недостоин. И о душе сказано человеческое. Вот душа, она хочет всегда чего-то. Желательная сила души стремится и влечется. И влечет ее в основном три источника и три составных части марксизма. Похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. Ну, или еще, можно сказать, жадность, зависть и глупость. По-простому. И если это желание своей души человек начнет постоянно утолять и насытит душу свою, как велит 25-й съезд коммунистической партии. Утолять постоянно возрастающие материальные и духовные потребности гражданина, члена общества. Так вот, тот, кто это будет утолять, он кормит свинство своей души, потому что пытаешься утолить эти потребности, и чем больше их утоляешь, тем больше они возрастают. Тем ненасытнее становится душа в утолении этих потребностей. И вы знаете, что очень многие потребности, например, в сладком или в алкоголе, или в курении, или еще в каких-либо развлечениях этого века, всевозможные блудные игры, они ненасытны и неутолимы. И чем больше себе потакаешь в этих делах, тем изощреннее и яростнее становятся эти страсти души, и тем дальше человек отходит даже от образа человеческого, становится больше во образ животного, во образ, даже животные такого не придумают, чего человек додумывается с собой делать, когда утоляет перекошенные страсти своего греховного естества. И поэтому человек, стремящийся за этой мечтой, пожить для себя, получить удовольствие в этой жизни, а потом уже, там, когда насыщусь, вот я тогда уже потихонечку, может быть, склонюсь перед Богом. Вот это полностью лишает человека всякого пути к Богу, потому что человек при этом наследует уныние, отчаяние. Недаром волна самоубийств захватывает сытую и довольную Европу именно в тех странах, где наиболее сытое и довольное житие. Именно люди, которые не знают уже, чем утешить свою душу, которым скучно до омерзения, они доходят до самых извращенных издевательств над своим собственным телом, до идиотских совершенно татуировок и проколов, где попало, подвешивают к себе какие угодно там украшения в разные места и все равно кончают жизнь самоубийством. То есть входят в крайнюю степень уныния и отчаяния. Поэтому, братцы, лучше и не пытаться пожить для себя. Пожить для себя – это заповедь сатаны. Если человек заявляет, что он собирается сперва пожить для себя, а потом рожать детей, например, это означает, что он перед всеми людьми объявляет: «Я бытовой сатанист. От меня отстаньте, я отрекаюсь от своего крещения, потому что в крещении мы отвергались сатаны и всех дел его, и всех похотений его, всех вестников его, которые нас учат жить для себя». И сочетаюсь Христу, и мы как читаем у апостола там, и не к тому уже себе живет, но Богами живет. То, что в человеке после крещения живет, оно уже не для себя живет, а для Бога живет. И это принципиальная разница между крещенными и некрещенными людьми. Крещенные люди не живут для себя, они живут уже для Бога, потому что они уже не одни. У них есть Господь Бог. Это у некрещенных нету Бога, и они не живут для Него, они не знают, как это делать. А крещенные не могут жить для себя, они не могут впадать в это свинство. Вот об этом сегодня и говорит Господь наш Иисус Христос. И еще Он говорит: вы, конечно, идите и этому всему учите всех людей. Это Он так наставляет апостолов. И тот, кто вас принимает, тот Меня принимает, а тот, кто Меня принимает, принимает и Отца Небесного. И даже человек, который просто ради того, что он вас как учеников Христовых уважает, вот во имя ваше кому-то подал стакан воды, это уже его принадлежность Богу через это. Потому что он вас послушался и исполнил волю Божию, которую вы ему сообщили. И в этом он возлюбил Бога. И он для Бога сделал то, что ну, так бы ему было делать лень. Вот тот, кто сдвинулся с места, просто попу поднял со своего сиденья и не поленился, не обленился что-либо сделать Христа ради, именно потому, что ему ученики Христовы сказали, вот тот уже не погубит мзды своей, он уже немножко Богу пожил. Поэтому работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему трепетом, как мы поем каждый раз на Божественной Литургии. И как шел работать Господи и радоваться Ему преподобный отец, игумен земли русской Сергий Радонежский, князь по происхождению, из богатого и знатного рода, который пренебрег славой мира сего и ушел в Радонежские леса для того, чтобы спасти свою душу для Христа, то есть погубить ее для себя. Делать не то, что душе сегодня хочется. Хочется играть там в спортивные игры. Хочется скакать на лошади. Хочется участвовать в охоте. Хочется полетать на параплане и увидеть весь мир. И совершить паломничество к ключевым точкам духовного мира. А человек говорит себе «хочется», «перехочется». И идет в лес, где ему плохо. Ему там кушать нечего, ему там жить негде. А? Да, и мошки кусают, и комары. А он говорит, терпится, перетерпится. И терпит все, что Господь пошлет. И молится перед лицом Божиим и за себя, и за папу с мамой, и за своих детей, и за своих родных всех, и не родных, но близких, и далеких. Людях. Этот путь иноческий, когда человек не так, как все живет, а и живет иначе. Инок – это инаковый, другой, не такой, как все человек. Об иноках Феодосий Киево-Печерский, который тоже князь и тоже от мамы убежал в монастырь, к Антонию Киевскому, он сказал так: «Будешь жить, как все, не спасешься». Если вы будете жить, как все вокруг вас, соседи ваши, если вы будете жить, дети, если будут жить, как все одноклассники, точно не спасетесь. Точно душу свою погубите, точно окажетесь сатанистами и в плену у сатаны. Потому что сатана не добровольцев к себе приваживает, а людей насилует всегда страстями и похотями. Для того, чтобы не быть как все, для того, чтобы быть как Христос велел, человек убегает, чтобы его никто не уговаривал, никто не соблазнял, никто не предлагал ему, ну скушай еще кусочек, ну поспи, ты же так устал, ну еще что-нибудь там, ну сделай, сделай, попей, поешь, отдохни. Когда так Петр со Христом себя вел, когда Христос Петру рассказывал, что ему надлежит претерпеть, а Петр говорит, Господи, да не будет с тобой, вот отдохни, вот поешь. Он говорит, иди за мною, сатану, ты мне соблазн. Что означает, с глаз вон, уйди, проходи за спиной, чтобы мне не соблазнять. Не мельтеши перед глазами, не мешай мне делать то, что я делаю по воле Отца Небесного. Вот для этого монахи и уходят в монастырь, чтобы никто им не мешал делать то, что они делают для Господа Иисуса Христа, для Царя Небесного. Подвязаются против своих похотей и прихотей души. Подвиги поста и молитвы там, где нет никого, кому можно было бы угождать из людей, кого нужно было бы успокаивать и утешать, чтобы они не видели этих издевательств над собой. Так что, братья, для нас, преподобные, это пример для мирян. А для них пример святые ангелы, которые всегда предстоят перед лицом Божиим и только волю Божию творят. Поэтому хотите быть Божьими? Читайте, смотрите, как вел себя преподобный Сергий, как вела себя преподобная мученица Елизавета. Она уж по-женски, не особенно так вот подвязаясь в углубленных подвигах внутреннего делания монашеского, она занималась внешними делами. Марфа-Мариинская обитель была ее дело. Она сирот к себе приводила с улицы, всевозможных заблудших. Собирала и воспитывала у себя. Давала детям, обездоленным в этой жизни, достойное человеческое христианское воспитание. Учила их справляться со своей похотью плоти, похотью очес и гордостью житейской. А когда слуги сатанины решили с ней расправиться, когда они захватили власть в нашей стране и бросили ее в глубокую скважину, живую бросили ее. И она там упала на выступ, глубоко под землей упала, переломала себе все кости, ее стреляли, но не достреляли вместе с монахиней Варварой. Она молилась о том, чтобы Господь тем, кто ее стреляет, не вменил этого греха, потому что они явно не понимают, что они делают. Потому что только сумасшедшие могут со святыми расправляться. Только сумасшедшие могут стрелять в сердце, которое тебя любит. Поэтому она молилась, как о сумасшедших. Не вмени им, Господи, того, что они делают, не понимают, что творят. И они там с монахиней Варварой еще несколько дней пели херувимскую песню. И люди, которые проходили мимо, крестьяне, рабочие, они слышали приглушенные звуки церковного пения, которые раздавались из-под земли, из той шахты, куда бросили великую княгиню. Она просила, чтобы ее похоронили в Иерусалиме. Дело в том, что она вместе с Сергеем Александровичем, великим князем, возглавляла императорское палестинское общество. И она очень заботилась о приобретении святынь в Палестине для России, для Российской империи. Очень много русских земель в Палестине ее трудами приобретены, и она очень много помогала отцу Антонину Капустину и всем прочим деятелям нашей русской Палестины в работе над распространением исторических сведений о Палестине, о жизни Господа Иисуса Христа и делу паломничества русских людей во Святую Землю. И ее Господь Бог помиловал, и ее мощи лежат на Елеонской горе в русском монастыре, на Елеонской горе, там, где святые апостолы спали, когда Христос молился. Именно в тех местах, где находились вот эти приступочки, на которых на расстоянии полета одной стрелы эти апостолы от Христа находились во время его Гефсиманской молитвы. Вот там, прямо на этом месте, мученицы обрели свой покой. Но этот покой относительный. Их мощи всегда посещаются. Многих людей при жизни так часто не посещают, как их. И к многим людям при жизни так часто не обращаются с просьбами, как к ним. К святым, к преподобному Сергию, у которого день и ночь очередь у раки с его мощами в Троице Сергиевой Лавре. И к святой преподобной мученице Елизавете Иннокене Варваре. Вот уж кто бежал от мира, но открылся миру, и теперь всему миру помогает и за весь мир молится. Так что, братья, они для нас пример. Как они избегали соблазнов века сего, так и вы избегайте. Не ходите, не смотрите. Не делайте, не подражайте, не слушайте, что другие говорят. Там интересно или сям интересно. Тут хорошо или сям хорошо. Круто, не круто, братцы. Для нас это не авторитет. У нас есть свой авторитет. Господь Иисус Христос. Аминь.
Спасибо, Господи.
Послушайте молитвы о святом причащении.